О том же Шульгин. Для подлинно белой психологии дикая расправа с безоружным населением, убийство женщин и детей, грабеж чужого имущества – все это просто невозможно. Итак, подлинные белые виновны в данном случае в попустительстве. Недостаточно властно осаживали мразь, затесавшуюся в белый лагерь. Об этом же Пасманик. Конечно, все понимают, что генерал Деникин не желал погромов, но когда я в апреле и мае 1919 года был в Новороссийске и Екатеринодаре, то есть еще до начала похода на север, я почувствовал сгущенную атмосферу антисемитизма, проникавшую повсюду. На той почве, на мщении или на попустительстве, и вспыхнули белые погромы 1919 года. При этом, по единогласному мнению людей, имевших несчастье пережить и те, и другие петлюровские и белоармейские погромы, петлюровцы больше всех других именно за жизнью еврея гнались, за его душой они преимущественно убивали. Недобровольческая армия начала еврейские погромы в Новой России. Начались они в обновленной Польше на завтра после того, как она вновь стала свободным и независимым государством. А в самой России начали их украинские войска демократа Петлюры и социалиста Винниченко. Украинцы превратили погром в бытовое явление. Недобровольческая армия начала погромы, но она их продолжила, питаясь ложным убеждением, что все евреи за большевиков. Особую ненависть у белогвардейцев и петлюровцев вызывало имя Троцкого. Почти каждый погром сопровождался лозунгом «Это вам за Троцкого». И даже кадеты, ранее всегда осуждавшие все виды антисемитизма и тем более погромы, на своей конференции в Харькове в ноябре 1919-го потребовали от евреев объявить беспощадную войну тем элементам еврейства, которые активно участвуют в большевистском движении. При этом кадеты утверждали, что белогвардейские власти делают все для борьбы с погромами. Имелось в виду, что с начала октября 1919-го командование этой добровольческой армии стало применять к погромщикам различные меры наказания, вплоть до расстрела, и погромы на время прекратились. Однако в декабре 1919-го, марте 1920-го, при отступлении добровольческой армии с Украины, погромы приобрели особенно ожесточенный характер, и евреев обвиняли, что они при отступлениях добровольцев стреляли им в спину. Важно сопоставить, что на территории Сибири, где действовали войска Колчака, погромов не было. Колчак не допускал погромов. Линский, сам служивший в Белой армии, с большой силой чувства пишет: «Еврейству открывался, может быть, неповторяемый случай биться так за русскую землю, чтобы раз навсегда исчезло из уст клеветников утверждение, что Россия для евреев география, а не отчизна. По существу здесь не могло и не может быть выбора. Победа противных большевизму сил через страдания ведет к возрождению всей страны и в том числе еврейского народа. Еврейство должно было вложиться целиком в русское дело, отдать ему свои жизни и средства. Надо было сквозь темные пятна белых рис узреть чистую душу белого движения. В рядах той армии, где было бы много еврейских юношей, в составе той армии, которая бы опиралась на широкую материальную поддержку еврейства, антисемитизм задохнулся бы, и погромное движение встретило бы внутренние силы противодействия. Еврейство должно было поддержать русскую армию, которая шла на бессмертный подвиг борьбы за русскую землю. Еврейство отстраняли от подвига участия в русском деле, но еврейство обязано было отстранить отстраняющих. Это все он пишет на основе мучительного опыта соучастия в белом движении. При всех тех тяжелых и мрачных сторонах, которые обнаружились в белом движении, мы с благоговением и восторгом преклоняем непокрытые головы перед этим единственным достойным уважения фактом борьбы с позором русской истории, условно называемым «русская революция». Это было великое движение за немеркнущие ценности человеческого духа. Однако вовсе не помогала и белая армия тем евреям, которые в нее шли. Какое унижение пришлось испытать таким, как доктор Пасманик, состоявший в белой армии, и тем вызвавший возмущение многих евреев, что он в рядах погромщиков. Добровольческая армия систематически отказывалась принимать в свои ряды еврейских прапорщиков и юнкеров, даже тех, которые в октябре 1917 года храбро сражались с большевиками. Это был нравственный удар, нанесенный русскому еврейству. «Никогда не забуду картину», — пишет он. 11 прапорщиков евреев, пришедших ко мне в Симферополе жаловаться, что их выделили из строевых частей и откомандировали кашеварами в тыл. Шульгин. Если бы в рядах белого движения оказалось бы столько евреев, сколько их было в революционной демократии или же в свое время в конституционной демократии. Но только ничтожная группа еврейства примкнула к белым, и только единичные евреи, самоотверженность которых, когда антисемитизм уже ясно обозначился, нельзя достаточно оценить. А в красном стане евреи изобиловали и сверх того занимали командные высоты, что еще важнее. И разве мы не знаем горькой трагедии отдельных евреев, поступивших в добровольческую армию? Над жизнью этих евреев-добровольцев висела такая же опасность от неприятельской пули, как и со стороны тыловых героев, по-своему решавших еврейский вопрос. Однако не все дело в тыловых героях. И в молоденьких белых офицерах из интеллигентских семей, и теперь, вопреки всей интеллигентской традиции, в которой они были воспитаны, вспыхнули антиеврейские настроения. А это дальше все более обрекало белую армию на одиночество и гибель. Линский сообщает, что при добровольческой армии евреи не принимались на государственную службу, и ВОСВАК, осведомительное агитационное агентство, созданное при белой армии генералом Драгомировым. Но он опровергает, что в изданиях ОСВАГа содержалась антисемитская пропаганда и что громилы якобы не подвергались взысканиям. Нет, командование не хотело еврейских погромов, но не могло противодействовать погромным настроениям армейской массы, психологически не могло обнаруживать суровости. Армия была не та, к ней нельзя было применить обычные уставы русской армии нормального или военного периодов, у всех воинов была психика, уже поврежденная гражданской войной. Погромов не хотели, но правительство Деникина не решалось громогласно выступить против антисемитской пропаганды, хотя погромы причинили армии Деникина огромный вред. Добровольческая армия в целом заняла враждебную позицию по отношению ко всему русскому еврейству, заключает Пасманик. Левин возражает, что всему движению приписываются взгляды одной из его составных частей, активных погромщиков. В в то время как белое движение было весьма сложным, объединяло в себе течения, часто совершенно противоположные, и ставить ставку на большевиков, прятаться за их спину из опасения все тех же погромов, есть явное, очевидное безумие. Еврей говорит: либо большевики, либо погромы. Тогда как он должен бы говорить: чем дольше сидят большевики, тем ближе мы к гибели. Но и жиды-коммунисты были на языке у белых агитаторов. Все это решительно пресек Врангель в Крыму. Ничего подобного там не было. И даже Востокову Врангель лично запретил выступать с его антиеврейскими проповедями. Туда, к Врангелю, в Крым, снова пишет уже знакомый нам миллионер-еврей Шулембеспалов, в июле 1920-го из Парижа: надо спасти родину, спасут ее хлеборобы и заводопромышленники, надо отдать 75% своего состояния до момента восстановления ценности рубля и нормальной жизни. Но поздно уже было, а часть еврейского населения Крыма эвакуировалась с армией Врангеля. Да, белое движение сильно, предельно нуждалось в поддержке общественного мнения на Западе, значительно определявшегося судьбой российского еврейства. Весьма нуждалось, но, как видим, роково и неотвратимо вошло в атмосферу вражды к евреям, а затем не предотвратило и погромов.